«Школа семейного чтения». Так называется наша рубрика, которую ведет для вас, уважаемые радиослушатели, Наталья Викторовна Зыкова, преподаватель предмета мировой художественной литературы.
Сегодня в рамках программы «Школа семейного чтения» мы поговорим об известной повести русского писателя Николая Георгиевича Гарина-Михайловского «Детство Тёмы». Но правильнее будет сказать о первой части большого повествования, тетралогии, так как вся эта книга состоит из четырех частей: «Детство Тёмы», «Гимназисты», «Студенты» и «Инженеры». Кстати, последняя часть этой книги «Инженеры» была не закончена, потому что этому помешала неожиданная кончина самого писателя. И повествование это есть не что иное, как вся жизнь Николая Георгиевича, потому что его книга автобиографична. А значит, надо познакомиться с жизнью самого писателя, его родителями, ведь именно они, мать, отец, закладывают в нас основу будущего. Главным в воспитании детей, несомненно, является духовное, то есть религиозное воспитание. Именно такое воспитание и было в семье писателя. Мать писателя, Глафира Николаевна, дворянка, родом из Новороссии. В книге она предстает под именем Аглаиды Васильевны. Отец – генерал Георгий Антонович Гарин-Михайловский, герой военных действий в Венгрии, не раз спасавший из-под пуль своих солдат. Всегда учил сына храбрости, честности, благородству. Часто рассказывал военные истории, приключившиеся с ним. Он верноподданный царю и отечеству, был даже крестным старших детей императора Николая I. Неудивительно, что в рецензиях на эту книгу, имеется в виду вот конкретно «Детство Тёмы», отца называют царским прислужником, деспотом, а мать отсталой в вопросах воспитания. Ну как же, она ведь православная, воспитание – это религиозное. Хотя не отказывают ей в уме и решительности. Но мы, как всегда, будем читать эту книгу, а вернее ее первую часть «Детство Тёмы», так, как ее представил нам сам автор, духовно осмысляя все происходящее в ней. И, надо сказать, первая часть тетралогии получилась самой удачной, а иначе и быть не могло, ведь это детство. А рядом с сыном его любимые родители, которые могли всегда оградить его страстную, увлекающуюся, но добрую натуру от неправильных поступков. Начинается повесть с того, что с нашим героем, с мальчиком Тёмой, случается неожиданное печальное происшествие. Но я пока опускаю это начало, а начну немножко с другого. Вот послушаем этот отрывочек, поскольку он как раз более всего показывает нам, насколько добра душа мальчика к своему ближнему. Хотя и ближний этот – это собачка-жучка. Тёма шёл, смотрел прямо перед собой, и чем больше он старался смотреть прямо, тем ему делалось страшнее. Ведь шёл-то он ранним-ранним утром, когда ещё только начинало вставать солнце, и было, скорее всего, темно, чем светло. Шёл он через кладбище. А поскольку до этого мальчишки рассказывали страшные истории про мертвецов, то было еще более страшно. Он был уверен, что мертвецы сидят на стене и следят за ним. Мурашки бежали по спине, что-то страшное, казалось, лезло на его плечи. Тёма не выдержал от страха и, издав вопль, побежал. Вид заброшенного старого колодца среди глухой высокой травы отвлекли его от мертвецов. Он оживился и, подбежав к отверстию колодца, в полголоса позвал: «Жучка! Жучка!» Ну, кто читал повесть, я думаю, многие с детства помнят это произведение, вы знаете, что после очень такого жесткого наказания отца, но об этом потом будем говорить, отцом вернее, он узнал, что жучка пропала. И кто-то подсказал, что его злой человек, неизвестно кто, бросил заброшенный колодец за кладбищем. И вот он зовет: «Жучка! Жучка!» Тёма замер в ожидании ответа. Сперва он ничего, кроме биения сердца, не слышал. Но вот откуда-то издалека донёсся жалобный, протяжный стон. От этого стона сердце Тёмы мучительно сжалось, и у него каким-то воплем вырвался новый громкий оклик: «Жучка! Жучка!» На этот раз жучка, узнав голос хозяина, радостно и жалобно завизжала. Тёму до слёз тронуло, что жучка его узнала. «Милая, милая жучка, я сейчас тебя вытащу!» – кричал он ей. Точно она понимала его. Ну и, конечно же, мы понимаем, что жучка понимала его, душа живая. А началась вся эта история про Тёму с того, что глава начинается первая «Неудачный день», что маленький 8-летний Тёма утром побежал в сад, чтобы посмотреть, не расцвел ли любимый папин цветок. Его сердце от радости забилось. Любимый папин цветок, над которым он столько возился, наконец расцвел. Еще вчера папа внимательно осматривал и сказал, что раньше недели не будет цвести. И что это за роскошный, что за прелестный цветок? Тёма подумал, какое счастье, что это он увидел. И он первый вбежит в кабинет отца и радостно крикнет: «Махровый расцвел!» И папа бросит чай и в своем военном вицмундире побежит в сад, а он, Тёма, будет бежать впереди и оглядываться, радуется ли папа. И он нагнулся над цветком в трепете и, не удержавшись, упал. Цветок сломан. Маленький Тёма стоял над сломанным цветком и с ужасом вдумался в безысходность своего положения. Ну вот кажется, что вот только что светило солнце, и вдруг этот свет погас, и все померкло. А что делать? А, может, обойдется. Надо как-то все это из головы закрыть, убрать эти воспоминания страшные, эту картину. Что делает Тёма? Он начинает безудержно веселиться. Такое поведение бывает. Чтобы никто не подумал, что произошло что-то такое нехорошее. Сестра Зина, которая постоянно его наставляет, она старшая, увидев его поведение, подумала: что-то здесь неладно. «Будь умным мальчиком, ты ведь знаешь свой характер. Сам потом будешь не рад. Будешь шалить, грех тебе будет». Но Тёму не остановить. Один проступок за другим. Но ведь тайна эта все равно станет явным. А поскольку отец военный, и воспитание должно быть строгим, а Тёма в череде своих поступков еще и совершает кражу. Дело в том, что пастилу ему не велено брать за плохое поведение, а он крадет. И вот это последнее воровство сына понуждает отца наказать его очень строго, физически, ремнем. Конечно, когда читаешь сцену наказания отцом сына, то сочувствуешь мальчику. Наказание действительно жесткое. И обычно критики все произведение сводят только к этой сцене. Дальше как будто нет слов «любимый папа», и прощения у него просит, и радуется, когда папа в хорошем настроении, печалится, когда в плохом. То есть этого ничего нет. Сейчас вот только он деспот. И вот сцена наказания, конечно, очень реально описана. Я не буду ее читать. хотя к ней большое внимание у критиков. И стоит она на первом месте. И вот после этого наказания, униженный, а Тёма очень самолюбив, вот, и больно, конечно, наказали его, выплакавшись, он идет к маме. Мама, как никто другой человек в семье, понимает, знает и умеет найти нужные слова. Мы привыкли слышать, что трус тот, который струсил, убежал, боясь чего-то. А здесь мама подводит итог всех злоключений сына одним словом – трус. Ну вот давайте прочитаем этот отрывочек. Тёма горько плачет, закрывая лицо руками. Долго плачет Тёма, но горечь уже вылита. Он передал матери всю повесть грустного дня, как она слагалась роковым образом. «Никто, никто меня не любит, никто не хочет выслушать», – плачет он. Глаза распухли от слез, он всхлипывает, мать, сидя на диване, ласково гладит его волосы и говорит: «Ну, будет, будет, мама не сердится больше. Мама любит мальчика, мама знает, что он будет у нее хороший, любящий, пока не поймет одну маленькую, но простую вещь. Ты видишь, сколько горя с тобой случилось? А как ты думаешь, от чего? Я тебе скажу. От того, что ты еще маленький трус». Тёма, ждавший всяких обвинений, но только не этого, страшно поражен этим выводом неожиданным. «Да, трус, ты весь день боялся правды. И из-за того, что ты боялся, все беды твои случились. Ты сломал цветок. Чего ты испугался? Пойти сказать правду сейчас же? Если бы тебя даже наказали, то ведь как? Теперь сам видишь, тем, что ты не сказал правды, наказание бы не избег. Тогда как папа строгий, но папа сам может упасть, и всякий может упасть. Наконец, если ты боялся папы, а чего ты не пришел ко мне? Я хотел сказать, когда вы садились в дрожки». Мама вспомнила, что почувствовала что-то необычное в сыне, надо было остановиться. «Сам говоришь, что боялся, значит, трус. А трусить, бояться правды, стыдно. Боятся, правда, скверные, дурные люди. А хорошие люди, правда, не боятся. Но рады и жизнь отдать за правду». Мать встала, подошла к Киоту, вынула распятие, села около сына. «Кто это?» «Бог. Да, Бог, который принял вид человека, сошел с неба на землю. Ты знаешь, зачем он пришел? Он пришел научить людей говорить и делать правду. Ты видишь у него на руках, на ногах везде кровь? Вижу. Это кровь от того, что его распяли. То есть повесили на кресте, пробили ему гвоздями руки, ноги, пробили ему бок, и он умер от этого. Ты знаешь, что он пальцем вот так пошевелит, и все. Все мы сейчас умрем, и ничего не будет. Ни дома, ни сада, ни земли, ни неба. Как ты думаешь теперь? Отчего он позволил себя распять, когда мог бы взглядом уничтожить дурных людей, которые его умертвили? Отчего?» Мать замолкла на мгновение и выразительно, мягко, заглядывая в широко раскрытые глаза своего любимого сына, проговорила: «От того, что он не боялся правды, от того, что правда дороже жизни, от того, что он хотел показать всем, что за правду не страшно и умереть. И он умирал за тебя, за меня, за всех нас. Папа был на войне. Он знал, что там страшно, а все-таки пошел. Ну, довольно. Поцелуй маму и скажу, что ты будешь добрый мальчик». Тёма молча обнял мать и спрятал голову на ее груди. И так будет всегда. Сначала утешит, выслушает, разберет всю эту ситуацию, учитывая характер сына, а потом обязательно подкрепит каждую ситуацию, каждый проступок сына, а их будет достаточно много, Священным Писанием. Истории из Священного Писания, поскольку она знает это Писание очень хорошо и знает, какой отрывок, какой ситуации применить. И мальчик усвоил этот урок. Недаром, когда он спускается в этот вонючий заброшенный колодец и утешает жучку, что я здесь, он и себя поддерживает уроком матери. Он этот урок усвоил. «Не надо бояться, не надо бояться», — говорит он дрожащим от ужаса голосом. «Стыдно бояться, трусы только боятся. Кто делает дурное, боится, а я дурного не делаю. Я жучку вытаскиваю. Меня и папа, и мама за это похвалят. Папа на войне был, там страшно. А здесь разве страшно? Нисколько. Вот отдохну и опять полезу. Жучка будет рада». Тёма говорит громко, вслух, у него голос крепнет, и, наконец, успокоенный, он продолжает взбираться дальше. Как видите, дорогие слушатели, урок усвоен. Но когда он уже вытащил жучку, страхи снова вернулись, и силуэт слуги Еремея, который пошел искать его, вдруг показался ему видением с кладбища, он теряет сознание, падает, и здесь его и поднимают. Надо сказать, что переживание этого дня, потрясение от наказания, разговор с мамой через кладбище, почти ночью, да, переходит он кладбище, страшно боится, конечно, еще и спускается он этот колодец, чтобы спасти жучку. Вот эти все испытания, скажем так, они не прошли даром. Тёма заболевает. Заболевает тяжело. Он на грани жизни и смерти. Он бредит. «Иди, иди!» – кричит он. Всем жаль маленького Тёму. А дальше, внимание, послушайте, как писатель говорит о том, что смерть рядом. «Холодное дыхание смерти ярко колеблет, вот-вот готовое навсегда погаснуть разгоревшееся пламя маленькой свечки». То есть маленького, жизнь маленького Тёмы. Быстро тает воск, быстро тает оболочка тела. И уже стоит перед всеми горячая, любящая душа Тёмы. Стоит обнаженная и тянет к себе. Этот эпитет «обнаженная душа», да? Я повторю еще раз. Перед смертью мы все обнажены перед Богом. Так заканчивается эта глава, которая начинается с неожиданного такого происшествия печального. Дальше ход испытаний, болезнь. Но организм Тёмы берет верх, и он выживает. Яркий день, солнце врывается своими веселыми лучами в комнату Тёмы, и жизнь продолжается. Через две недели он уже здоров, ему разрешают выйти на улицу. И тут, после того, как он пережил вот это состояние между жизнью и смертью, это состояние не оставляет его. Обычно мы знаем, что дети о смерти не думают. Но Тёма пережил вот этот кризис, эту грань. Поэтому в пятой главе есть такой отрывок. «Хорошо на улице, замечательно, но вот у Абрамки, это бедный, недалеко живущий человек, Абрам, еврей он, умирает жена. И Тёма становится свидетелем похорон этой жены, жены Абрумки, Абрумки, так называют его. И он снова вспомнил, как он тяжело болел. Но сейчас ведь хорошо дышать, я ведь живу, и в то же время какое-то томление. Как тяжело вдруг стало у Тёмы на душе. Вдруг мрак и тоска охватили его от понятие о смерти. Да, это все пройдет. Не будет ни Абрумки, ни всех, ни его, ни Тёмы, ни этой лавочки. Ведь все когда-нибудь исчезнет, и все равно когда-нибудь смерть придет. И никуда нельзя от нее уйти, никуда. Вот жена Абрумки. А если бы она спряталась под кровать? Нельзя. Смерть и там нашла бы ее. И его найдет. И от этой мысли у Тёмы захватило дыхание. И он стремительно выбежал из лавки на свежий воздух. Я сделаю отступление и прошу вас вернуться к передаче. Это рассказ Чехова «Каштанка», где тоже есть глава, есть эпизод, в котором те же самые мысли о смерти, только эти мысли посещают Каштанку. Все то же самое. Читайте внимательно классику. В ней, хотя она и детская литература, в основном у нас в программе, все то же, что мы читаем и в книгах для взрослого читателя. «Скучно стало Тёме». Вот оно. «Скучно стало Тёме». Это ведь совсем не та скука, о которой мы говорим сейчас, это сделал, этим развлекался, это уже неинтересно, мне скучно. Нет, в жизни русского человека, по слову «скучно», подразумевалось душевное томление, волнение, чувство какой-то безысходности, поиски. Скучно – это не то, что мне надоело что-то делать. Скучно – это когда надо себя преодолеть, уйти от уныния и вернуться к жизни. А пока – тоска. «Точно все умерли», – добавляет Тёма, – «так ему скучно». «Ничего», – подумал он, – «вон день-то какой радостный, до смерти еще далеко. Скучно большим жить, они ничего не любят, ни играть в бабки, ни пуговиц, ни меча, и он будет большой, и он ничего не будет любить, скучно будет, нет, он будет любить». Он условится с Яшкой и Гераськой и Колькой, что будет любить с ними играть. Им будет весело. И больше мысли о смерти меня посещать не будет. То самое слово «скучно». И он, вскочив, закричал: «Мой кон!» То есть в игру вступил. И вдруг, в момент, когда Тёма почувствовал желание играть и жить, у него неприятно ёкнуло в сердце. Ведь он обманул мать. Он не все сказал, не весь раскрылся. Совесть, да? «Ну ладно, потом расскажу», – подумал он. Но все-таки вернулся к маме. И Аглаида Васильевна отнеслась к истории новой, проступка нового, мягко, и взяла с Тёмы слово, что он больше не будет скрывать что-то от нее, а будет говорить только правду. Однажды Ватага забрела на бойню. Это еще об одном проступке Тёмы, которая характеризует его не только как доброго мальчика, но очень самолюбивого, то есть гордого и даже жестокого по отношению к человеку. Вот интересно, к собаке он был добр, даже с риском для жизни спасал, а к человеку, вот послушаем эту историю. Однажды Ватага забрела на бойню. Тёма, увлекшись, не заметил, как учутился в самом дворе как раз в момент, когда рассвирепевший бык, оторвавшись от привязи, бросился на всех, в том числе на Тёму. Тёму едва спасли. Тёма был рад, что его спасли, но обиделся, когда его выдрали за уши. Он стоял сконфуженный и обдумывал план мести. То есть мясник, который спас его, выдрал его за уши за то, что он так неосторожно поступает, и ему тоже ведь пришлось рисковать своей жизнью мяснику, удерживая этого рассвирепевшего быка. И он думал, как бы его наказать. Какой-то мясник, а он же сын генерала. Вот. И вот он берет в руки камень, размахивается и пускает мясника камнем. И попадает ему в лицо. «Держи!» – закричали мясники и бросились. Раненый мясник вопил: «Батюшки, убил! Убил разбойник!» Мясники закричали: «Грабеж, караул, режут!» «Убил!» – пронеслось в голове Тёмы. На крыльцо выскочили испуганные сестры, мама Аглаида Васильевна, бледная, перепуганная. Ведь Тёма был страшен. «Что? Что ты сделал?» «Я убил мясника!» – заревел благим матом Тёма, приседая от ужаса к земле. Было не до расспросов. «Негодный мальчик! За что ты ругаешь его?» – возмутился отец. «Что же ему, будут уши рвать всякие мясники?» То есть вот отец тоже в этом таком плане. Мать иначе смотрит на этот проступок. «Да ты посмотри, что он сделал! Его спасли, а он человека камнем!» «Мама, я больше не буду, скверный мальчик! Чего ты не будешь? Ты понимаешь, в чем ты виноват? В том, что я дрался. Ты виноват в том, что ты грубый, как и тот мясник, в которого ты швырнул камнем. Ты знаешь, что если бы не он, бык разорвал тебя?» «Знаю. А если бы ты тонул, и тебя за волосы вытащили из воды, ты бы тоже бросил камнем, кто тебя вытащил? А зачем он на меня за руку взял? А зачем ты без позволения к нему во двор вошел? Ты всегда будешь виноват, потому что им, простым людям, не дано то, что тебе дано. И с тебя спросится больше». И, конечно, она заканчивает этот разговор опять обращением к Священному Писанию. мать рассказывает ему притчу о талантах. Кому дано много, с того много и спросится. Тёма внимательно и с интересом слушал, задавал вопросы, в которых чувствовал, что он сознательно переживает смысл сказанного. «Ты большой мальчик», — сказала мама, — «тебе 10-й год. Один мальчик твои годы уже царем был». То есть она от Священного Писания переходит уже на примеры из истории Отечества. Какое замечательное воспитание! Как не хватает нам! Оно вообще отсутствует практически. Я опять отвлекусь. Если бы было такое воспитание, духовное, то есть религиозное, обращение к истории на лучших примерах, разве молодежь бы сбивалась в стаи? Понимаете, дорогие радиослушатели, о каких событиях я говорю? Это Екатеринбург, строительство храма, да? Это и Москва, это Украина, Белоруссия, это весь мир. Нет Аглаиды Васильевны, нет этого воспитания. И дети растут, глядя только в интернеты, телефоны, читая ненужные книги, а не те, которые нужны, в частности, книгу «Детство Тёмы». Итак, я продолжаю, говоря о том, что она, мать, еще приводит примеры из истории Отечества. И Тёма узнал о Петре Великом, о Ломоносове, о Пушкине. Он услышал коротенькие стихи, которые мать красиво прочитала ему. Это стихи, посвященные Ломоносову. Тёме рисовалась знакомая картина. Морской берег, рыбаки. И вздохнув от избытка чувств, он сказал: «Мама, я тоже, как Ломоносов, буду помогать расстилать сети рыбакам». И засыпая в этот вечер, Тёма чувствовал себя возвышенно настроенным. В сладких, неясных образах носились перед ним рыбаки, сети, мальчик, который потом стал царем, Ломоносов, Пушкин. Внимание! И вдруг мелькнула в сонном мозгу Тёмы мысль: «А все-таки хорошо я сделал, что хватил мясника. Теперь он меня за уши таскать не будет». Борется, да? Одна, вторая половина. Темная, светлая. И так будет всю жизнь. С Тёмой. Тёма – это художественный образ. Хотя эта повесть автобиографичная. Нет, с самим автором. С самим автором будет то же самое. А дело в том, что ветер революции, свобода, а первая революция, мы знаем, 1905 год, это было время смуты. Историки называют вообще эту революцию революцией сытых, потому что Россия была как никогда на самом высочайшем уровне развития, экономическом, геополитическом. Как я читала, в магазинах не хватало только ананасов и лимонов. Кто работал, зарабатывал очень хорошие деньги. Но вот это вот чувство справедливости некой, свободы, она ведь захлестнула и душу. Вот Тёма недаром показан таким мальчиком очень самолюбивым, да, доверчивым и добрым, но и честным, и благородным. В нем вот это все, как в любом из нас, замешано. И мать его очень чувствовала эту натуру, потому больше всех любила и больше всего внимания уделяла ему, понимая опасность дальнейшего пути его. Я сейчас коснусь биографии, потому что это нужно будет сделать сейчас. Тёма на рассказах отца о военных его походах, где честность, чувство товарищества, благородство прививалось ему. И на беседах с матерью, где очень много места уделялось духовным ценностям, религиозным, где христианские ценности прививались детям. Каждый ребенок, а семья была большая, имел свой характер, и каждому мать находила ключик к душам своих детей. И когда Николай Георгиевич вырос, он стал инженером, путейцем, он строил дороги. Все думают, что это вот в наше советское время Байкало-Амурская магистраль была построена. Ничего подобного. При императоре Николае II началось строительство магистрали. И одним из ведущих специалистов стройки был Гарин Михайловский. И он, понимая, что человек грешен, и воровство наблюдая за тем, что некоторые люди воруют, нечистые на руку, он организовал комитет общественный контроля. На его стройках не воровали. Вот они уроки. Но притом он совершал, поскольку он был очень такой натурой и страстный в то же время, он мечтал о кругосветном путешествии. И в детстве, об этом будет говориться в книге, он даже с мальчишками хотел сбежать, и он сбежал из дома, в Америку хотели они убежать, но не получилось. Прямо как у Чехова, да, есть рассказ такой. Вот, он совершил кругосветное путешествие не только по водному пути, но и пешком, и на лошадях. Оставил нам напечатанные записки путешественника. Он собирал фольклор, издавал эти рассказы о дальних странах. Он побывал в Японии, на Гавайях, где он только не бывал. И возвращался опять к своей любимой стройке и к своему любимому произведению о мальчике Тёме. А сейчас мы будем читать о том, что наступает новый период в жизни Тёмы. Это период называется так – учёба в гимназии. Это ведь совершенно новая страница жизни, новое окружение, новые испытания. И мы читаем в 6 главе. «Подоспела гимназия. Тёма держал испытание в первый класс и выдержал. Накануне уроков Тёма впервые надел форму. Это был счастливый день. Все говорили, что форма ему идёт, и он шёл сияющий, счастливый. Ребятишки, с которыми он дружил, мать уговорила мужа, чтобы он разрешил ему играть с простыми детьми. И его друзья стали простые ребята со двора. И, конечно, он пошел хвастаться, так скажем, перед ними, какой он в этой форме. Вот он стоит перед ними, улыбка, как говорится, до ушей. Появление Тёмы перед ватагой произвело эффект. Тёма наслаждался впечатлением. Гордыня. И он говорил, если кто шалит, придет учитель и спросит, кто шалит? А другой скажет, тот ябеда. Этого нельзя делать. Папа говорил, должно быть чувство товарищества. А если ты предашь, то тебя будут бить, накроют шинелями и бьют. Ватага ребятишек, поджав грязные босые ноги, сидела и слушала с разинутым ртом. Ах, какое чудное было море! Надо сказать, что место действия – это Одесса. Чудное море золотыми кружками отливало, сверкало, как хочется искупаться. Около него оказался старик. Сейчас будет искушение. И не веди нас в искушение, да? Искушение за то, что Тёма хвастался. Старик, который подошел и сказал, а ты бы, сударь, подальше от этих-то грязных-то. Ты ведь дворянин, да? «Это верно», – подумал Тёма. И, обратившись к Ватаге, сказал, «Нам в гимназии нельзя, запрещено купаться вместе со всеми. Вы здесь купайтесь, а я отойду подальше». Ватага переглянулась, а Тёма со стариком ушли. То есть он его подтолкнул к тому, чтобы он ушел от детей. Простых, босоногих, грязных. «Вы же дворянин, сын генерала». Тёма разделся, полез в воду, а старик стерёг его одежду. «А я и на спине могу!» – кричал он. «А я и вот так могу! А я могу!» И вдруг он замер. Ни старика, ни платья, то есть его мундира, на берегу не было. Окупались ребятишки голыми, и он вышел абсолютно голый. Ребята убежали, никого не было. Надо было возвращаться домой. Ах, какой стыд! Какое же наказание его самолюбию, по самолюбию щелчок по его гордыне. «У-ла-ла! Голый мальчик! Голый мальчик!» Толпа мальчишек бежала за ним, улюлюкая. Голый мальчик не каждый ходил по улицам города. Все хотели посмотреть на голого мальчика. Тёма шел и плакал. «Почему вы не возьмете извозчика?» – спросил господин в золотых очках. «Да разве мало убытков папе и маме от моего платья?» – подумал он. «Нет, он не возьмет извозчика».
«О, это хорошо».
«Как ваша фамилия?» – спросили другие. «Карташов», – захлебываясь от плача, сказал Тёма. «Генерала Карташова? Венгерский герой?» И прошли, чему-то улыбаясь.
«Ну, Господь же милостив».
И вот проезжает телега. И старик, который сидел, правил телегой на вазу, посмотрел на мальчика и сказал: «Так ты сын генерала Карташова?» «Да», – захлебываясь, сказал Тёма. «Вот какое дело! Ну-ка, садись давай! А вы разве знаете моего папу? А как же, милый, отца знаю! 20 лет изо дня в день его видал! Не раз спасал он нас от пули и меня спас! Давай, давай, садись, отвезу тебя домой!» «Ну, пошли!» – крикнул он. «Не брезгуешь, что на вазу-то сидишь?» – спросил он. И, повернувшись назад, убежденно закончил: «И Господь не побрезгует тобой». «И Господь не побрезгует тобой». Сшита была новая форма. Тёму опять простили, но занятия уже шли. Тёму проводили из дома с большим почетом. Приехавший батюшка отслужил молебен. Мать торжественно перекрестила, наставила. Новенький образок повесила ему на шею. Он перецеловался со всеми, и отец сам отвез Тёму, чтобы сдать его с рук на руки гимназическому начальству. У дверей класса Тёма поцеловался в последний раз с отцом и остался один. Вот на этом мы с вами закончим первую часть нашей передачи. Вторая часть повести «Детство Тёмы» будет иметь продолжение в следующей нашей встрече.